Добрый вечер. Начинаем традиционный воскресный вечерний эфир. Как всегда, сначала вопросы, потом ответы в прямом эфире прямо с экрана. Подключайтесь, пожалуйста. Главное событие этой недели и следующей недели – это, конечно же, встреча президента России и президента Соединенных Штатов Америки. Но прежде чем встретиться с Путиным, Байден совершает очень большое турне. Напомню вам, что он участвует сначала во встрече «Большой семерки», потом во встрече ЕС и еще во встрече НАТО. Значит, что уже сделано? Ну вот «Большая семерка» выступила сегодня с заявлением о том, что она хотела бы хороших отношений с Россией и при этом требует опять от России. Требует от России и повторяет те самые обвинения, для которых, честно говоря, мы уже их не слышим. Устали уже от этих обвинений. Значит, требует не вмешиваться, требует не подрывать, требует соблюдать и так далее и тому подобное. При этом сами они ничего никому не обещают. Согласитесь, очень удобная позиция. Говорит, что мы очень хотим хороших отношений, но вы должны нам то, 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 то. А если вы то, что мы требуем от вас, не делаете, то наши отношения, конечно, не такие хорошие, как мы хотим, но виноваты в этом исключительно вы. Такая вот экспортная позиция. На что еще стоит обратить внимание? Ну, во-первых, на такую мелочь, как обычно, разговоры о том, насколько влиятельна британская королевская семья в мире. Вот такой маленький нюанс. Сегодня СМИ рассказывают нам, что, оказывается, Байден нарушил порядок. Ведь британская королевская семья должна по этикету приходить на все встречи, в том числе и большой этой самой семерки, позднее всех. А он пришел самым последним и тем самым нарушил эту традицию. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы когда-нибудь видели человека, который никакой роли не играет, так просто вывеска, свадебный такой генерал или свадебная королева, но вот все так вот жестко. Если президент самой сильной страны мира пришел позже нее, то уже вроде как нехорошо, скандал. Это еще одно маленькое указание, кто же на самом деле определяет политику мира. Президенты США меняются, а вот королева Британии остается бессменной. Напомню вам, что она короновалась летом 1953 года, то есть в год смерти Сталина. Теперь хотелось бы еще обратить ваше внимание на одно событие, связанное с тем, о чем мы с вами говорим, с этими всевозможными встречами наших западных друзей. Речь идет о подписании премьер-министром Великобритании и президентом США новой Атлантической хартии. Вот документ «Атлантическая хартия», который у нас не очень известен в стране, требует определенного комментария, потому что когда две англосаксонские державы, ведущие, подписывают новую Атлантическую хартию, это значит, что была старая, и неплохо бы ознакомиться с тем, что же там происходило, почему это было сделано. Итак, это август, сентябрь 1941 года. Встречается Черчилль, встречается Рузвельт, и они подписывают некую Атлантическую хартию, которой потом в октябре месяце присоединяется Советский Союз. То есть, еще раз, это очень важно, Советский Союз воюет с Германией. Великобритания в лице Черчилля прямо в тот же день заявляет, что если бы Гитлер вторгся в ад, то они бы поддержали сатану. То есть будем поддерживать, говорят они про Советский Союз. Соединенные Штаты Америки делают тоже такие заявления, но все-таки США в тот момент нейтральное государство. После чего премьер и президент двух англосаксонских держав встречаются, подписываются, а Советский Союз даже не приглашают к этому. И я думаю, что текст вот этой Атлантической хартии вы легко найдете в интернете, прочитайте. Особенно интересна там статья номер 9. Значит, разоружение государств-агрессоров и всеобщее разоружение после войны. Давайте теперь из 41 года переместимся в 45-й. Разоружили государства-агрессоры. В данном случае это была, естественно, Германия, Италия и Япония. Но получилось ли всеобщее разоружение? Показали ли пример этого всеобщего разоружения, о котором они писали в Атлантической хартии, наши партнеры из Вашингтона и Лондона? Да нет. Они сбросили бомбу на Хиросиму, бомбу на Нагасаки, дальше начали давить на Сталина, разрабатывали многочисленные планы нанесения ядерного удара по территории Советского Союза, и только хорошее ПВО, решительная позиция Сталина и дальше прекрасная работа наших ученых в 1949 году году получивших ядерное оружие. Вот, извините, только это спасло нас от того, чтобы они не нанесли по нам ядерный удар. Кстати, когда Сталин вручал награды за создание ядерного оружия, он так и сказал. Об этом мемуаристы очень многие пишут. Что если бы мы не создали в самые кратчайшие сроки ядерную атомную бомбу, то мы испытали бы ее действие на себе. Так вот, Атлантическая хартия была направлена против Германии. Но в то же время там вот очень так расплывчато написано, о чем идет речь. Да? Но тем не менее, все-таки получатель, адресат была в тот момент, безусловно, Германия. Против кого сегодня подписывают новую Атлантическую хартию. И опять смотрите, не предлагают России к ней присоединиться. То есть не обсуждается этот документ. Никто не говорит, давайте, как Путин говорит, давайте соберемся, новая Ялта, определим, как будет мир работать, новые принципы. Нет, собрались, подписали, а дальше, как говорится, хотите присоединяйтесь, хотите не присоединяйтесь. Сталин хотел, потому что он не хотел остаться в стороне от тех, кто еще тогда не имел никаких союзнических договоров с Советским Союзом. Так и сегодня, подписав эту новую Атлантическую хартию против Китая, Запад будет ставить и развивать события так, чтобы присоединение России к этой Атлантической хартии, новой Атлантической хартии, выглядело каким-то естественным делом, а может даже обязательным. Но верить-то нашим партнерам, как вы понимаете, нельзя. То есть перспективы какие? Вот сейчас Россия, допустим, что называется, сойдя с ума. Да, мы тоже будем участвовать в этом антикитайском проекте. Сразу ухудшаются отношения с Китаем, торговые, военная напряженность появляется на границе двух государств. А что Запад нам должен? А Запад нам хлопает по плечу и говорит, вы, собственно говоря, молодцы, присоединились к хартии, молодцы, вы теперь не разрушаете международные отношения. Ну и дальше вот все, что он от нас требует, говорит, что мы уже как бы выполняем. В любой момент мы остаемся один на один с Китаем, который понимает, что Россия действует в интересах Запада, а вовсе не в интересах добрососедских отношений со своим великим и большим соседом. То есть присоединяться к этой хартии для России абсолютно бессмысленное занятие. Мы ничего от этого не получим, кроме ухудшений отношений с Китаем. То есть Запад в очередной раз пытается построить ситуацию так, чтобы подтолкнуть нас к действиям в своих собственных интересах, и ничего, кроме стеклянных бус, нам за это не выдавая. Даже вот повторяя ту самую риторику, о которой было. Вот вернемся к 41-му году, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Ну, боремся мы все вместе с нацизмом. Ну, вот Соединенные Штаты пока еще не борются, но помогают Великобритании. Так, ребята, второй фронт-то откройте. Вы же подписали Атлантическую хартию. Скажите, что Советский Союз тоже должен присоединиться к ней, мы ждем его и откроем фронт. 3 года они открывали этот самый. Так, у нас была небольшая техническая неполадка, дорогие друзья, но все восстановилось. Одним словом, встреча между Путиным и Байденом, не ждем от нее никаких договоренностей, даже, ну вот смотрите, в таких мелочах. Байден выступил с заявлением, ну, вернее, его пресс-служба, о том, что не будет совместной пресс-конференции. Ну, это как? А знаете почему? Ну, Байден это объясняет, что ну, у нас же не соревнование, кто лучше в кадре смотрит. Нет, конечно, не соревнование. Речь вообще не о том, кто как смотрится. Это отдельная работа стилистов, не знаю, там, портных и тому подобное. Речь о трактовках того, что произошло. Вот представьте, выходит Байден и Путин. И начинает говорить Байден. И он говорит что-то такое, что на переговорах не было. Или с чем не согласен Путин. И Путин говорит, подождите, мы это вообще не обсуждали. Или вот это решение не было. Или мой уважаемый коллега немножечко здесь путает. То есть неудобная ситуация возникнет, если два лидера будут стоять вместе. Таким образом, не удастся говорить в одиночку, избегать неудобных ситуаций, когда Путин может тебя поправить. Не сравнение боится Байден. А вот ситуации, когда одна и та же встреча, одни и те же тезисы возможные будут озвучиваться с двух сторон. И таким образом можно попасть в очень неудобное положение, ну, Байдену, конечно. Так, двигаемся дальше. Вот сразу вопрос сходу по этому поводу. Зачем встречаться, ну, имеется в виду с американским президентом, если с ними ни о чем не договориться? Ну, слушайте, вот встречаться и ни о чем не договариваться, есть такая целая сфера, называется она дипломатия. Договариваются там крайне редко, просто посмотрите, сколько договоров, на сколько переговоров приходится. Но если не встречаться, если не разговаривать, если не общаться на фоне ядерного оружия, появления сверхзвукового оружия, там еще каких-то новых систем вооружения, ну, тогда война будет гораздо более вероятной. Поэтому лидеры тратят огромное количество времени на бессмысленные переговоры. Вот смотрите, был Трамп. Давайте просто такой маленький блиц-итог. Что Трамп достиг в дипломатии? Нет, ну вот конкретно, вы можете сказать, вот встретился он с руководителем Северной Кореи, и что? Был какой-то договор? О чем-то договорились? Северная Корея присоединилась к Южной, не дай бог? Нет, ничего не было. Поговорили, и все. Что Трамп добился в Европе? Ничего. Конфетку, я вам говорил уже, дорогие друзья, бросила Ангела Меркель, когда ему сказала, что вообще-то Америка должна союзникам что-то давать, прежде чем что-то с них требовать. И вот представляете, хамоватый Трамп достал конфетку и бросил Ангеле Меркель. То есть вы там миллиарды тратите на вооружение, а я вот вам конфетку бросил. Ну, неуважение крайнее. Ничего не добился. А где он вообще чего-нибудь добился? В Сирии конфликт закончил? А, он же говорил нам, что он ИГИЛ победил, запрещенный в России. Ну, конечно, даже не сам его создал. Создали при Обаме, якобы победили при Трампе, еще бороться будут при Байдене и дальше и тому подобное. Ну вот, пожалуйста, никаких дипломатических свершений целый американский президент не совершил. Поэтому все-таки давайте относиться к международным отношениям, к дипломатии, ну, не так прагматично. Не то, что, знаете, вот раз полетел в командировку в Вену, изволь оттуда, понимаешь, договор привести. Ничего подобного здесь быть не может. Второй вопрос. Ну, тоже, кстати, связан с дипломатией. Можно ли вернуть переданные Норвегии акватории моря? Я напомню вам, что Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи бытность президентом, подписал договор с Норвегией, который, в принципе, не был подписан еще со времен Второй мировой войны. То есть не было там разграничения, Сталин этот договор не подписал, Хрущев не подписал, так это все тянулось. Медведев решил устранить эту проблему. Нам рассказывали, что Норвегия будет нам признательна, признательно крайне, НАТО будет... Слушайте, вот этот вот деятель, с которым был подписан договор, он потом НАТО возглавлял. По-моему, сейчас не возглавляет. Ну и что, прям такой русофил стал? Нет. Вопрос, как вернуть эти акватории? Ну как это, собственно говоря, очень просто, с одной стороны. Нужно денонсировать договор, который был подписан, и объявить, что Россия более не считает эти воды, значит, водами Норвегии. Ну, сказать-то это можно. Что дальше? Дальше наш флот идет в эти воды. Норвегия говорит, что это их воды. Там появляется флот НАТО. И мы, в общем, так с колес втягиваемся в войну с Североатлантическим блоком. Поэтому механизм-то понятен. Всегда расторгается договор, заключается новый договор. Но чтобы расторгнуть заключенный, нужно немножечко повоевать с НАТО. Мы сейчас готовы на это? Мне кажется, что нет, дорогие друзья. Поэтому этот вопрос давайте отложим до будущих поколений. Следующий вопрос. Возможны ли провокации к выборам? Ну, я думаю, что, конечно. У нас в стране существует целая когорта деятелей, которые занимаются провокациями в выборный цикл, они наиболее востребованы. Это с одной стороны. С другой стороны, выборы 2021 года должны пройти просто вот кристально честно и чисто. И тогда ни у кого на Западе не будет возможности, хотя они попытаются, но возможности все равно не будет, вызвать сомнения, сказать, что выборы нелегитимны, не признать Государственную Думу и так далее и тому подобное. Я вот какой мыслью хотел поделиться. Если помните, дорогие друзья, мы с вами здесь в стриме общались и в некоторых программах обсуждали вопрос, почему Запад сейчас вот прям Белоруссию начал заталкивать в объятия России. Еще раз напомню, что я абсолютно убежден, что посадка самолета вот этой компании РНР в Минске была с провокацией западных спецслужб, что Лукашенко, Белоруссия только по факту увидели самолет и узнали, что там разыскиваемый господин находится на его борту. Зачем это делают Запад? То есть, ну, он подталкивает Лукашенко, испорченные отношения с Белоруссией с Украиной, причем по инициативе Украины. На Запад не летают белорусские самолеты, западные самолеты не летают через воздушное пространство и, соответственно, в Белоруссию тоже. Зачем? И знаете, мне кажется, появилась мысль по этому поводу, хочу с вами поделиться. Запад демонстрирует Путину накануне встречи с Байденом возможность вот так вот по щелчку, буквально за один день, без каких-либо доказательств, устроить полную или почти полную изоляцию Белоруссии. тренируется, демонстрируя свои возможности и свою решимость. И если вы не согласитесь с тем, что мы от вас требуем, мы вас тоже так выключим. Да, будет неудобно летать, территория России большая, ничего, самолеты потратят лишних пару часов и облетят, но виноваты в этом будете вы, то есть мы, Россия. Отключим ваши газопроводы, отключим от финансовой системы и так далее и тому подобное. То есть вот такая, вы знаете, демонстрация решимости и возможностей. Ну, у нас свои возможности, своя решимость. Обратите внимание, Россия в ответ на все действия против Белоруссии, заявила, что избавляется от долларов в резервах. То есть, ну, как говорится, давайте, отключайте, ради бога, подтолкнете нас к Китаю еще ближе, так же, как вы подтолкнули Белоруссию к нам, говорит Кремль. Вот, мне кажется, сейчас диалог идет именно об этом, а не о возможности какой-то договоренности. Так, следующий вопрос. Значит, почему соотношение правильных дел Сталина 80-20, а не 60-40? Ну, речь идет о том, что в одном из недавних интервью я сказал, что в Китае есть такая формула, что Мао Цзэдун, он прав на 70%, а на 30% у него неправильные решения были приняты, но в целом он, естественно, молодец, положительный герой, поэтому вот он присутствует. А если где-то есть несовпадение идей Мао и сегодняшней китайской реальности, то это вот как раз вот социализм с китайской спецификой, и 30% может быть неправильных решений Мао Цзэдуна. Почему у Сталина 80-20, говорит, спрашивает уважаемый читатель. Слушайте, ну, во-первых, у Сталина были неправильные решения, и поэтому 20% есть. А почему 80 правильных? А потому что сдал страну с атомной бомбой, с начавшимся ракетостроением. Вы же, дорогие друзья, понимаете, что если в 61-м году мы полетели в космос, то это не заслуга Хрущева. Это все заложено было еще при Сталине. Ну и так далее, и тому подобное. Выигранная война, построенная промышленность, восстановленная промышленность, карточки на продовольствие, отмененные раньше, чем в Великобритании. Вот это все 80% правильных решений. Но 20% есть и неправильных. Ну и сразу, поскольку задали вопрос про Сталина, хочу показать книгу. Значит, сегодня она одна, но она крайне любопытная. Значит, она выглядит вот так. Называется «Сталин и церковь глазами современников». Книга 2016 года. Рассказывает она на документах о взаимоотношении Сталина и Русской Православной Церкви. Масса интересного. Я хотел бы просто небольшую цитату из одного документа. Речь святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия перед панихидой по Иосифу Виссарионовичу Сталину, сказанная в Патриаршем соборе в день его похорон 9 марта 1953 года. Цитирую. «Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная, сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которую он руководил в своих созидательных трудах и предприятиях, которой он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы ни проникал глубокий взор великого вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомленности в самых разнообразных областях». И так далее, и тому подобное. Вот самое окончание этой речи, скажем, прочитаю. «Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до Бога. Мы веруем, что и наша молитва о почившем будет услышана Господом. И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой горячей любовью возглашаем вечную память». Журнал Московской Патриархии, 1953 год, номер 4. Вот еще раз скажу. «Сталин и церковь глазами современников». Когда вот это читаешь, документы, понимаешь, что все-таки сегодняшним, ну, скажем так, некоторым деятелям нашей православной церкви неплохо было бы посмотреть, как относились деятели православной церкви к Сталину, когда он был для них современником. Что они говорили, писали, когда Сталин ушел из этого мира в мир иной. Это, мне кажется, очень важные вещи. Так, ну а мы в вопросах действуем дальше, двигаемся вперед. Вот очень актуальный вопрос. Значит, нужно ли перенести празднование Дня России на другую дату? Ну, сразу хочу сказать, мы с вами это многократно обсуждали. 12 июня, да, День России, вроде бы праздник. Но с другой стороны, праздник, потому что День России. Но с другой стороны, в этот день были приняты решения, которые разрушили Советский Союз. Вроде как бы, что тут праздновать? Поэтому была идея, мы ее тоже с коллегами озвучивали, а давайте День России перенесем на другой день. Например, 18 марта, день воссоединения России и Крыма. Но вы знаете, я как-то беседовал с одним моим знакомым, дипломатом, и он мне говорит, ну, в общем, он сказал то, что мне показалось очень разумным. Примерно это выглядело так, что, во-первых, российским дипломатам очень нужна летняя дата, которую они могут устраивать приемы, приглашать людей и так далее. Но это не самое главное. Самое главное, что государство, в котором главные праздники меняются каждые несколько лет, не вызывает уважения. И вот 12 июня как-то уже в международной практике устаканилось у них, у дипломатов. И поэтому, если она будет перенесена куда-то, например, даже на 18 марта, ну, помимо положительных моментов внутри страны, будут негативные моменты вне ее. Прямой эфир после технических неполадок. Вот вы писали, уберите палец с камеры. Конечно, никак никакого пальца ни на какой камере не было. Просто в момент трансляции вдруг пропало видео. Но я думал, может быть, это оно только у меня пропало, а оказывается, был только звук, а видео не было. Ну, мы с вами, дорогие друзья, продолжаем. Итак, мы обсудили вопрос про интервенцию. Двигаемся дальше. Значит, вопрос. Когда Сталина реабилитируют на государственном уровне? А вы знаете, а Сталин был когда-то осужден? Ну да, на 20-м съезде был прочитан доклад. А осужден-то он когда был? Реабилитация – это когда человек был судом осужден, например, как Тухачевский, и потом при Хрущеве реабилитирован. А Сталин-то когда был осужден? Нет, много слов было про Сталина сказано негативных. Но решение суда-то, где оно есть, которое нужно потом реабилитировать. И тут выясняется, что нет такого решения суда. Все на уровне эмоций. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами можем сказать такую парадоксальную, на первый взгляд, вещь. А Сталин не нуждается в реабилитации, потому что не было осуждения Сталина. Так, идем дальше. Как возможно, что на Ленфильме снимают клип группы «Рамштайн»? А это, дорогие друзья, увы, капитализм. Есть Ленфильм, к нему пришли заказчики, снимают там клипы «Рамштайн». Вот до войны, которая началась на территории Украины, огромное количество российских сериалов снималось в Киеве, в других, значит, местах Украины. Почему? А там дешевле просто было. И никого это как не смущало. Никто не говорил о том, что, значит, клятые москали скупили киноиндустрию Украины. Здесь вопрос просто в деньгах. Снять клип на территории Германии – это одни деньги, а снять клип на территории России – это другие. Я думаю, что именно это является ключевым. Но скажу честно, за творчеством группы «Рамштайн» я как-то внимательно не слежу. Как вы относитесь к тому, что Жириновский уходил с фракции из зала Государственной Думы в знак протестов против каких-то вещей? Ну как, собственно говоря, уход фракции или там, части депутатского корпуса из зала заседаний – это некая форма выражения протеста. Я думаю, что это вполне цивилизованное и нормальное. Но вы знаете, что Владимир Вольфович, он склонен к таким очень ярким заявлениям, очень таким действием каким-то. Так что, возможно, здесь было больше, ну, скажем так, пиара, нежели реального возмущения. Ну, давайте оставим этот вопрос в прошлом. Нас же ведь интересует новый состав Государственной Думы, который будет, благодаря стараниям наших избирателей, в сентябре 2021 года. Вот о нем и надо думать. А Жириновские уходы, приходы, это, как говорится, все в прошлом, дорогие друзья. Давайте думать о будущем. Вот хороший вопрос. Не являются ли посадки и преследования неугодных режиму, значит, людей бомбой замедленного действия? Так, хороший вопрос. Давайте только по-другому его сформулируем. Является ли выполнение российских законов бомбой замедленного действия? Слушайте, как-то странно даже такой вопрос-то задавать. Нет, конечно. У меня только дополнение. Вот смотрите, там бывшего директора признанного экстремистской организации иностранного агента ФБК Ивана Жданова объявили в розыск. Слушайте, почему их всегда объявляют в розыск, когда они уезжают за границу? Такое впечатление, что, знаете, все выдыхают, перекрестились, все, можно объявлять розыск. И на всякий случай еще несколько месяцев, чтобы, не дай бог, не поймался. Почему нельзя было задержать до этого? Почему уголовные дела против всех этих вот господ, которые противопоставляют себя государству, пытаются организовывать беспорядки внутри страны, почему они возбуждаются, когда этот человек находится где-то далеко? Даже вот Навальный, ну, он просто все сделал вместе с своими кураторами, чтобы его задержали и посадили. Если бы не было такой задачи его кураторов, он бы сейчас в Германии дальше бы жил. Все время в розыск подают, когда он находится в Германии. Когда в России находится, никому он не интересен. Этот Иван Жданов тоже. Ну вот только господина Пивоварова задержали, и сейчас Запад тоже борется за его освобождение. Хочу напомнить, что это тот самый Пивоваров, который не только возглавлял организацию «Открытая Россия», но еще и проиграл мне иск о защите чести и достоинства. И как-то очень странно его выполнил. Но, видимо, нарушение закона у него, вот, так сказать, входят систематически его привычки. Так что, дорогие друзья, никакого сегодня преследования не существует. Сегодня, наконец-то, есть выполнение закона, которого не было раньше. И вопрос меня интересует, почему раньше не выполняли? А почему сейчас выполняют? Ну, так и хорошо, что в конце концов выполняют. Следующий вопрос. Был ли император Александр III, памятник которому недавно открыл Путин, антисемитом? Слушайте, это один из тех же самых мифов, якобы говорящий о антисемитизме Сталина. Сталин не был никогда никаким антисемитом. Вокруг него было большое количество евреев. У него его родственники, его дочь выходила замуж, женились на представителях еврейского народа. В этом нет никаких проблем. Слушайте, в конце концов, если бы не Сталин, не было бы Израиля. Другое дело, что Израиль дальше занял проамериканскую позицию, и уже отношение Сталина к этому государству изменилось. Но это уровень государственных отношений. Ну а что касается Александра III, Александр III был русским. Любил русских во всех смыслах этого слова. Но это не значит, что он кого-то не любил. Так что давайте не будем повторять те мифы, которые распространяются. Обратите внимание, что даже методичка одна и та же. Вот как великий государственный деятель, значит, ну вот вроде сказать-то нечего, значит, антисемит. Ну, давайте не будем попадаться на эту удочку. Так, вот вопрос. Кого будете поддерживать на Еврочемпионате, кроме России и Украины? Ну, вы знаете, у меня отношение к сборной Украине, я бы сказал, крайне сложное. И дело не только в форме, но и нацистских кричалках и приветствиях. Как-то, знаете, у меня рука не поворачивается болеть за команду, которая на себе рисует или выкрикивает нацистские кричалки. Ну, не знаю, не могу. Воспитание, история, предки не позволяют. При этом, да, понимаю, что команда, так сказать, части нашего народа. Но вот пока эта нацистская составляющая там есть, нет, не могу болеть. Поэтому у меня на Евро только Россия. А, еще забыл. И красивый футбол. Все, больше ничего. Так, в связи с признанием, опять про ФБК. Признанием ФБК, иностранный орган как... А, вот. Прошу прощения, записал немножко непонятно для самого себя вопрос. Значит, в связи с признанием экстремистской организации ФБК Навального, как трактовать тех, кто расстрелял парламент России в 1993 году? Слушайте, а как трактовать тех, кто расстрелял парламент в 1993 году? Как победителей в краткосрочной гражданской войне. Вы разве не слышали, уважаемый задающий вопрос, такую поговорку, что победителей не судят? Не слышали? Ну, вот тогда предлагаю вам с ней ознакомиться. И поэтому, да, в России расстреляли парламент. Да, в России в 93-м году был совершен государственный переворот. Совершил его Ельцин и ближайшее окружение. Но поскольку в ходе этого государственного переворота они победили, а до него, безусловно, получили полную поддержку Запада, который закрыл глаза на то, что из танков расстреливают парламент, то эти победители никаких отрицательных последствий на себе не испытали. Никто их экстремистами, террористами, переворотчиками не называл. Но это только одна сторона правды. Давайте скажем и другую. В результате удалось вот эти раны очень быстро как-то зарастить. И обратите внимание, та страна, которая была в Белом доме, то есть проигравшей в этой краткосрочной гражданской войне, Рудской, Хасбулатов, значит, там Бабурин, другие товарищи, с ними ничего не случилось. Они не только не были там посажены или, не дай бог, расстреляны. Нет, они активно участвовали или даже участвуют в политической системе России. То есть переворот, безусловно, был, но говорить сегодня о том, что одним словом, рано удалось зарастить, и было сделано многое для того, чтобы вот этой боли сегодня не чувствовалось. Но если вы спрашиваете, что было в 93-м году, я вам на этот вопрос открыто отвечаю. Так, ну и последний вопрос из тех, что были подготовлены. Значит, вопрос звучит так, он достаточно длительный. Мы уникальная русская цивилизация. Тот, кто задает вопрос, с этим согласен. И я тоже с этим согласен. Но нас немного. Нас всегда было немного. Может быть, поэтому, спрашивает подписчик, мы относились к человеческой жизни очень так, ну, по-особому. Речь идет о противниках. Мы их не уничтожали, не истребляли, а всегда включали в себя. Они становились частью нас. Может быть, потому что нас было мало? И не потеряем ли мы вот это особенное ощущение, когда мы всех считаем равными себе, если нас станет много, например, миллиард? Я считаю, дорогой подписчик, что мы не потеряем это ощущение, потому что вот это чувство справедливости, оно нам присуще. Чувство милосердия к поверженному противнику, чувство, ну, человечности, которое никогда наших военнослужащих и наших просто граждан не покидает. Чувство сопричастности. Это наш солдат может кормить кашей немецких детей на улицах разрушенного Берлина. Это наш солдат не только кашей их покормит, он из огня вынесет, попытается спасти. Не случайно вот этот памятник замечательный в Трехтов-парке стоит. Он же на основе реальной истории. Реальную девочку немецкую спас наш солдат, получив при этом небольшое ранение. Это только один случай, а таких случаев было очень много. Поэтому нам с вами бояться, дорогие друзья, нечего. Мы свою справедливость, свою правду не потеряем, если нас будет много. Поэтому пусть нас будет много. Так, а теперь переходим к вопросам с экрана. Не Рудской ли с Хасбулатовым пытались совершить переворот? Почему вы говорите, что Ельцин и его окружение? Значит, дорогой подписчик, здесь все очень просто. Указ Ельцина, который распускал парламент, был неконституционным не потому, что мне нравится одна сторона или другая сторона, а потому что Конституционный суд в тот момент сказал о неконституционности этого указа. То есть Ельцин нарушил Конституцию. Любой, кто погружен в эту тему, с этим согласится. Поэтому переворот совершил именно Ельцин. Я не говорю, что Рудской и Хасбулатов были белые и пушистые. Дальше они призывали народ к гражданской войне. Но здесь мы с вами должны сказать правду. Ельцин нарушил Конституцию. Все остальное – следствие того, что произошло. Так, буду голосовать за справедливую Россию, за правду. Да, спасибо за доверие. Так, чем хуже проспект Бандеры от Ленина? Что было до? Ну, дорогой друг, или товарищ, или даже, не знаю, господин, наверное. Если вы не понимаете разницу между фашистским прихвостнем Бандеры и Лениным, который строил социализм и справедливую жизнь для народов всего мира, я даже не знаю, как вам это объяснить. Мне вот в трех предложениях всю историю человечества, все идеи Ленина-большевиков и все идеи Бандеры мне как-то сложно вам изложить. Вы уж подготовьтесь, пожалуйста. Так, если закон для всех един, то почему не привлечь к ответу Федорова за клевету на ваших однопартийцев? Насколько я знаю, я тоже здесь сильно не слежу, там есть судебный иск, который подан, и дальше неизбежно будет суд, и, собственно говоря, я не сомневаюсь, что Федоров иск о защите чести и достоинства проиграет. Вот здесь формулировки важны, значит, клевета – это уже уголовное деяние, и клевета, ну так, если в двух словах, человек должен 100% знать, что то, что он говорит про другого человека, не соответствует истине, то есть вот он клевещет. Тогда это состав уголовного, значит, наказания. Если же человек, ну, искренне ошибается, то это защита чести и достоинства, он проигрывает этот иск и как бы дезавуирует свои слова, отказывается. Вот если он после этого еще раз то же самое говорит, вот, ну, здесь уже точно клевета. То есть здесь есть сложности в доказательстве и в составе вот разных этих дел. Я просто с этим сталкивался, потому что у меня было несколько исков о защите чести и достоинства. Чем, кстати, вот те, кто клевещут и лгут, они, собственно говоря, активно пользуются. Так. Ваше самое любимое художественное произведение русской или мировой литературы? О, как интересно. Ну, много того, что мне, собственно говоря, нравится. Вы знаете, я, наверное, что-то одно назвать не могу. Вот в молодости мне очень нравились книги Валентина Пикуля. Сейчас я попробовал их полистать, как-то немножко я уже вырос из этой книги. Но все-таки сейчас, в последнее время, сразу скажу, я читаю больше мемуарную литературу, научно-популярную литературу, художественную литературу читаю крайне редко. Вот сейчас у меня на столе у меня «Обитель» Захара Прилепина. Так, идем дальше. Всех уговариваю осенью голосовать за вас. Спасибо огромное. Мы вас, собственно говоря, не подведем. Цена на дерево выросшая на 150%. Ну, слушайте, это безобразие. Значит, просто давайте поймем, не простим, что происходит. В Соединенных Штатах Америки нажатием кнопочки создали несколько триллионов долларов, а в целом западные центральные банки создали за один год, 2020, столько денежной массы, одну четверть того, что вообще было создано за всю историю человечества. То есть денег огромное количество. Вот эти вот деньги были, конечно, не людям розданы в основном, а даны банкам и так далее, всяким спекулянтам. Дальше они ринулись на финансовые рынки, поэтому начали расти акции, а дальше начало расти все остальное, потому что денег невероятное половодье, просто все залило. А дальше мы являемся частью всего этого западного либерального безобразия. И если в Соединенных Штатах Америки вдруг древесина дорожает несколько раз, то наши производители древесины говорят: подождите, мы же тоже хотим получать сверхприбыль. Мы вот тоже хотим. Понятно, что может им не доставить эту древесину в США, но если в том числе и экономика-то работает на вывоз, поэтому начинают сдувать внутренние цены. В этой ситуации государственный контроль за ценами – это, ну, наверное, самое разумное и правильное решение. Потому что цены при вот этом создании денег из ниоткуда нашими соседями по планете будут расти на все. И от этого надо какими-то хорошими, правильными идеями и мерами отгораживаться. Так. Я хочу дополнить про заводы и ТРЦ. В Москве, кстати, бывшие цеха заводов снесли, чтобы построить жилищные комплексы. Ну, да, увы, это, собственно говоря, такое и есть. Знаете, сейчас я прочитал, оказывается, готовится тюремная реформа. Вот мне это запомнилось. И в чем смысл ее? Ну, знаете, кажется, когда тюремная реформа, это значит, там, условия заключенных, смысл системы наказаний меняется как-то. Хотя у меня складывается впечатление, что у нас какая-то система перевоспитания, она как-то не работает, потому что смотришь криминальную хронику, кого-то убили или изнасиловали, не дай бог, и выясняется, что это рецидивист, который отсидел за подобные преступления, был потом досрочно отпущен, опять совершил преступление, сел, вышел и опять кого-то убил. Ну что же это такое-то? Почему же он все время выходит досрочно, если он является закоренелым преступником? Так вот, смысл тюремной реформы, оказывается, очень простой, такой либеральненький. Значит, в центре городов есть тюрьмы. А давайте мы эти тюрьмы продадим и построим другие тюрьмы, ну, получше, посовременнее, но за пределами городов. И все, реформа закончена. Как вам реформа? А где реформа-то? Продажа зданий, я понял. Землю продали. Так вы, дорогие друзья, вы государственные деятели или девелоперы? Уж простите, здесь английское слово, это будет самое уместное. Я уж даже и не знаю, что в этой ситуации сказать. Кстати, подобную реформу предлагали, по-моему, полгода, год назад на Украине. Я не знаю, насколько она реализована. Читал об этом. Как относитесь к Ленину? Ленин – политический гений. Я об этом говорил неоднократно. Но Сталин для меня гораздо более положительный персонаж нашей истории и государственный деятель, который создал Советский Союз. Все-таки Советский Союз создал Сталин, отстоял его Сталин, индустриализацию провел Сталин и вторую индустриализацию тоже провел Сталин. Ленин очень быстро умер после революции, поэтому оценить его как созидателя нам с вами очень и очень сложно. Когда Беларусь войдет в состав России? Когда мы перестанем, дорогие друзья, ставить вопросы так ну, неуважительно к этой части нашего народа, который сегодня является независимым государством. Беларусь и Россия – это союзное государство. Поэтому давайте вопрос так формулировать. Когда союзное государство Россия и Беларусь действительно будет союзным, единым государством? И я очень надеюсь, что этот вопрос будет решен в самые ближайшие годы. И, конечно же, очень хочу, чтобы к нему присоединилась Украина. И даже дату мы с вами уже нашли. 12 июня. Ну а что? Я думаю, что в таких глобальных процессах можем и подогнать под нужную дату. Кто заказал геноцид евреев Гитлеру? Ну, я думаю, что и сам Гитлер был действительно антисемитом и занимался всеми этими преступлениями в силу своих убеждений. Но думаю, что определенные мировые круги ставили в зависимость от действий нацистов свою нейтральную позицию, помощь, торговлю во время войны. Смотрите, вот окончательное решение, о котором говорят, как о решении начать, ну, то, что сегодня называется Холокостом, истребление евреев уже вот в таких огромных масштабах. Это лето 42-го года. Лето 42-го года. Конференция в Ванзее. То есть это не 33-й год, не 39-й даже, когда война началась. То есть когда началась война, уже и с Советским Союзом, и в принципе умным людям в Третьем Рейхе было понятно, что война уже проиграна. И без каких-либо, ну, сверхъестественных вещей выиграть ее невозможно. Почему мы так можем говорить? Потому что есть факты. Значит, начало зимы 42-го года была такая организация ТОДТА, то есть ТОДТ, такой вот немецкий государственный деятель, это такая строительная организация, ну что-то вроде стройбата, если так можно сказать, но только полугражданского, полувоенного. Вот этот деятель написал записку Гитлеру в январе 42-го года о том, что фюрер, война проиграна, нужно думать, как из нее выходить. Вот смысл был его послания. После этого Гитлер отреагировал очень специфическим образом. Тот попал в авиакатастрофу, на мой взгляд, абсолютно искусственную, погиб, а вместо него уже придворный архитектор Альберт Шпеер возглавил не только эту организацию, но и все вот промышленные силы Третьего Рейха. Поэтому уже в январе 42-го года тем, кто реально понимает что-то в военной экономике, в войне и истории, было понятно, что Германия войну выиграть не может. Так вот, конференция по уничтожению евреев всего состоится через полгода. Так что давайте как-то вот, может быть, между собой эти факты тоже увяжем. Подскажите, как вы относитесь к декоммунизации? Ленина закрывает ширмы, фильмы снимают современной повесткой примирения, покаяния. Ну, слушайте, ну, отказ от собственной истории, он гибелен и катастрофичен. И речь идет не только об Украине, да, где снесли Ленина, а заодно снесли и свою страну. Ничего хорошего Украину не ждет точно. Так и в нашем варианте я не понимаю, почему на майские праздники драпируют мавзолей. Ну, почему? Ну, это же мавзолей, на нем написано Ленин. Это часть нашей истории. У миллиардов людей в мире это слово, эта история вызывает восторг, уважение и желание с нами сотрудничать и нам подражать и помогать. Зачем от этого отказываться? Не понимаю. Искренне не понимаю. Так. Если признаем Донецк, какие действия ждать от Запада? Значит, хочу сказать, что в предвыборную программу Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» вошел пункт, о котором мы давно говорили, и для нас важный и принципиальный, это признание государственной независимости ДНР и ЛНР. Вот какие действия ждать Запада на это, мы с вами должны решать не в каком-то стриме, тем более я смотрю на время. Давайте еще несколько вопросов и закончим. У нас сегодня получился такой из двух частей состоящий стрим, потому что какие-то технические неполадки нас ждали. Где ошибался Сталин, по вашему мнению? Конечно, опуская тему ГУЛАГ. Ну, несколько ошибок Сталина можно сразу назвать. Первая и самая крупнейшая ошибка – это, конечно, 22 июня 1941 года. Знаю возражение, что, мол, Сталин не ошибался. Нет, если произошла военная катастрофа, а она произошла летом 1941 года, и она стала следствием не только того, что немцы летом 41-го, осенью 41-го, вообще в 41-м и первой половине 42-го лучше нас воевали. Но то, что события военные пошли совсем не так, как они должны были происходить. И наша кадровая армия практически вся была уничтожена, погибла, отошла с боями или попала в плен, где замучили несколько миллионов наших солдат и офицеров нацисты. Так что это, безусловно, ошибка Сталина. Вторая ошибка Сталина – это Ежов. Вот эти репрессии, которые до сих пор объяснить не всегда возможно. Вот это прям маховик, который завертелся и начал уничтожать элиту государства. Не только политическую, но экономическую, научную и так далее и тому подобное. Вот Ежов – это вторая ошибка Сталина. Ну и я думаю, что мы с вами, если подумаем, найдем еще несколько ошибок. В том числе я высказал свою точку зрения там, на дело авиаторов, еще несколько того, что происходило уже после войны, в двухтомнике «Сталин после войны». Так что отошлю вас к этой моей книге. Так, почему Путин не приглашает страны СНГ на 9 мая? Воевал-то советский народ. Слушайте, а почему вы думаете, что не приглашает? Я думаю, что приглашает всех и ежегодно. Другое дело, что мы приглашаем лидеров государств и политиков, и поэтому эти политики приезжают тогда, когда это соответствует их пониманию «можно, нельзя, нужно, не нужно». Вот, собственно говоря, и все. В этом году был Имамалия Рахмонов. Я помню, президент Игорь Николаевич Дадон был. Но так, чтобы, знаете, все прилетели в Москву, вот, например, как уважаемый президент Азербайджана прилетит, если ориентация Азербайджана на Турцию резко усилилась. Ну, вот, ну, здесь же такие тоже моменты надо учитывать. Так, ну и последний вопрос. Почему тренер сборной России получает больше, чем тренеры европейских команд? Вы знаете, вот вопрос оклада меня интересует только с одной точки зрения. Есть победы? Тогда мне вот вообще все равно, сколько получает тренер. Главное, чтобы были победы. А если оклад есть, а побед нет, возникает много странных и ненужных вопросов. Не знаю, несоответствие какое-то вижу в этом. Ну, давайте еще самый-самый-самый последний вопрос. Так, ну давайте так вот промотаем и на чем остановиться. Почему при таком огромном количестве законов в нашей стране у нас такая слабая контролирующая база наших законов? Многие законы просто не выполняются. Знаете, этот вопрос как раз вытекает из того, что мы сегодня обсуждали по поводу там репрессий якобы, которые происходят в отношении тех, кого якобы власть не устраивает. Да нет, просто законы принимаются, но почему-то никто не следит за их выполнением. И только вмешательство каких-то очень серьезных государственных сил приводит к тому, что начинаются соблюдаться эти законы. Как вот в отношении ФБК, иностранного агента, экстремистской организации. То есть митингов уже сколько они устраивали, но никто как-то на это внимания не обращал. И опять-таки в розыск когда подали? Когда все убежали за границу. Не знаю, такое впечатление складывается, что кто-то не хочет, чтобы эти господа оказались в определенных органах и дали там показания. Может быть, тогда всплывет информация, кто же их крышевал, почему они были такие смелые, почему такие наглые были, почему все сходило с ним с рук, почему у них условные сроки были, минимальные штрафы и так далее и тому подобное. Ну вот на этом, дорогие друзья, на этой оптимистической ноте давайте сегодняшний эфир, вторую его часть, и закончим. Пожелаем, чтобы больше технических проблем в нашей жизни не было. Ну и, конечно, чтобы не было проблем житейского характера, чтобы здоровье у нас было замечательное. До свидания, до скорых встреч, всего самого доброго.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.